Глава 20. Принц и отшельник. Теперь он был скрыт от дома высокой изгородью. В смертельном страхе он напряг все силы и помчался к далекому лесу. Он ни разу не оглядывался до тех пор, пока не достиг лесной опушки. Тогда он оглянулся и увидел вдали двух мужчин. Этого было достаточно. Он не стал рассматривать их, а поспешил дальше и не убавлял шага, пока не очутился в сумрачной чаще леса. Тут только он остановился, полагая, что теперь он в безопасности. Он чутко прислушался. Кругом стояла глубокая торжественная тишина. Тяжелая тишина, угнетавшая душу. Лишь изредка напрягая слух, он различал звуки, но такие отдаленные, глухие и таинственные, что казалось, то были не настоящие звуки, а лишь их стонущие, плачущие призраки. Эти звуки были еще страшнее той тишины, которую они нарушали. Вначале он хотел до самого вечера не двигаться с места, но от бега он вспотел, и теперь ему стало холодно. Пришлось идти, чтобы согреться ходьбой. Он пустился прямиком через лес, надеясь выйти где-нибудь на дорогу, но ошибся. Он все шел и шел, и чем дальше, тем, казалось, гуще становился лес. Стемнело, и король понял, что скоро наступит ночь. Он содрогнулся при мысли, что ему придется заночевать в таком жутком месте. Он стал торопиться, но от этого двигался еще медленнее, так как в полутьме не видел, куда ступает, и то и дело спотыкался о корни, запутывался в ветках и колючих кустах. Как он обрадовался, когда наконец увидел слабый огонек. Он осторожно подошел к огоньку, часто останавливаясь, чтобы оглядеться и прислушаться. Этот огонек светился в оконце убогой маленькой хижины. Оконце было без стекол. Король услыхал голос и хотел убежать и спрятаться, но, разглядев, что тот, кому принадлежал голос, молится, передумал. Он подкрался к окну, единственному во всей хижине, приподнялся на цыпочки и заглянул внутрь. Комната была маленькая, с земляным полом, плотно утоптанным. В углу было устроено ложе из камыша, покрытое изодранными одеялами. Тут же у постели виднелось ведро, кружка, миска, несколько горшков и сковородок. Рядом невысокая скамейка и табурет о трех ножках. В очаге догорало пламя. Перед распятием, освещенным одной только свечою, стоял на коленях старик, а возле него, на старом деревянном ящике рядом с человеческим черепом, лежала раскрытая книга. Старик был большой и костистый. Волосы и борода у него были очень длинные и белые, как снег. На нем было одеяние из овечьих шкур, не спадавшие от шеи до пят. «Святой отшельник», — сказал себе король, — «наконец-то мне повезло». Отшельник поднялся с колен. Король постучался. Низкий голос ответил: «Войди, но оставь грех за порогом, потому что земля, на которую ты ступишь, священна». Король вошел и остановился. Отшельник устремил на него блестящие беспокойные глаза и спросил: «Кто ты такой?» «Я король», — услышал он ответ простой и скромный.
«Добро пожаловать, король!» — в восторге воскликнул отшельник.
Затем, лихорадочно суетясь и беспрестанно повторяя «добро пожаловать», отшельник пододвинул скамейку к огню, усадил на нее короля, подбросил в огонь охапку хвороста и возбужденно забегал по комнате из угла в угол.
«Добро пожаловать! Многие искали приюта в этом святилище, но оказались недостойны и были изгнаны. Но король, отвергший корону, презревший суетные почести, подобающие его сану, и облегшийся в лохмотье, чтобы провести свои дни в святости и умерщвлении плоти, он достоин, он желанный гость, он останется здесь до самой кончины.
Король поспешил прервать его и сообщил ему подлинные обстоятельства дела, но отшельник не обратил на его слова никакого внимания, даже, по-видимому, не слышал их, а продолжал говорить с возрастающим жаром и все повышая голос.
«Здесь ты пребудешь в мире, здесь никто не откроет твоего убежища, чтобы беспокоить тебя мольбами вернуться к пустой и суетной жизни, которую ты покинул, повинуясь Божьему велению. Здесь ты будешь молиться, ты будешь изучать священные писания, ты будешь размышлять о безумии и обольщениях мира сего и о блаженстве будущей жизни. Ты будешь питаться черствым хлебом и травами и ежедневно бичевать свое тело ради очищения души. Ты будешь носить на голом теле власеницу, ты будешь пить только воду, ты будешь наслаждаться покоем, да, полным покоем, ибо тот, кто придет искать тебя, вернется осмеянным. Он не найдет тебя, он не смутит тебя».
Старик продолжал ходить из угла в угол. Он уже не говорил вслух, а что-то бормотал про себя. Король воспользовался этим, чтобы рассказать свою историю. Под влиянием смутной тревоги и какого-то неясного предчувствия он рассказал ее очень красноречиво. Но отшельник продолжал ходить и бормотать, не обращая на него внимания. Все еще бормоча, он приблизился к королю и сказал выразительно, подчеркивая каждое слово:
«Тссс! Я открою тебе великую тайну!»
Он наклонился к мальчику, но тотчас же отшатнулся, как бы прислушиваясь. Подошел, крадучись, к окну, высунул голову, вглядываясь в потемки, потом на носках вернулся, приблизил свое лицо к самому лицу короля и прошептал:
«Я архангел!»
Король сильно вздрогнул и сказал себе: «Уж лучше бы мне остаться с бродягами. Теперь я во власти сумасшедшего». Его тревога усилилась и ясно отразилась у него на лице. Тихим, взволнованным голосом отшельник продолжал:
«Я вижу, ты чувствуешь, какая святость окружает меня. На челе твоем начертан благоговейный страх. Никто не может пребывать в этой святости и не ощутить этого страха, ибо это святость неба. Я улетаю туда и возвращаюсь во мгновение ока. 5 лет назад сюда, на это самое место, с небес были ниспосланы ангелы, чтобы возвестить мне о том, что я удостоен архангельского чина. От них исходил ослепительный свет. Они преклонили передо мною колени, ибо я еще более велик, чем они. Я вознесся в небеса и беседовал с патриархами. Дай мне руку, не бойся, дай мне руку. Знай, что ты коснулся руки, которую пожимали Авраам, Исаак, Яков. Я был в золотых чертогах, я видел самого Господа Бога».
Он остановился, чтобы поглядеть, какое впечатление произвела его речь. Затем лицо его исказилось, и он снова вскочил на ноги, восклицая сердито:
«Да, я архангел, только архангел, а я мог бы стать папой. Это истинная правда. Мне это сказал голос во сне 20 лет тому назад. Да, меня должны были сделать папой, и я был бы папой, ибо такова воля небес. Но король разорил мой монастырь, и меня, бедного, гонимого монаха, лишили крова и отняли у меня мою великую будущность. Он опять забормотал, в бессильной ярости ударяя себя кулаком по лбу. Время от времени у него вырывались то проклятия, то жалобные возгласы. «И вот почему я только архангел, когда мне предназначено было сделаться папой!» Так продолжалось целый час. А бедный маленький король сидел и мучился. Но вот ярость старика утихла, и он стал необычайно ласков. Голос его смягчился, он сошел с облаков на землю и принялся болтать так просто, так сердечно, что вскоре совсем покорил сердце короля. Он усадил мальчика поближе к огню, стараясь устроить его как можно удобнее. Ловко и нежной рукой промыл его порезы и царапины, затем стал готовить ужин, все время весело болтая и то трепля мальчика по щеке, то гладя его по голове так нежно и ласково, что вместо страха и отвращения король скоро почувствовал к архангелу уважение и любовь. Это приятное расположение духа продолжалось до конца ужина. Затем, помолившись перед распятием, отшельник уложил мальчика спать в маленькой соседней каморке, укутав его заботливо и любовно, как мать, и еще раз приласкав на прощание, оставил его и уселся у огня, рассеянный бесцельно, переворачивая головешки в очаге. Вдруг он остановился и несколько раз постучал пальцем по лбу, словно стараясь вспомнить какую-то ускользнувшую мысль. Но это ему, видимо, не удавалось. Внезапно он вскочил и вошел в комнату гостя с вопросом. «Ты король?»
«Да», — сквозь сон ответил мальчик.
«Какой король?»
«Англии».
«Англии? Так Генрих умер?»
«Увы, да, я сын его».
Словно черная тень легла на лицо отшельника. Он со злобой сжал свои костлявые руки, постоял в раздумье, учащенно дыша и глотая слюну, потом хрипло выговорил:
«Знаешь ли ты, что это по его милости мы стали бездомными и бесприютными?»
Ответа не было. Старик наклонился, вглядываясь в спокойное лицо мальчика и прислушиваясь к его ровному дыханию.
«Он спит, крепко спит».
Мрачная тень на его лице сменилась выражением злобной радости. Мальчик улыбнулся во сне. Отшельник пробормотал:
«Сердце его полно счастья»,
и отвернулся. Он бесшумно бродил по комнате, что-то ища. То останавливался и прислушивался, то оборачивался, чтобы взглянуть на спящего, и все бормотал, бормотал себе под нос. Наконец он, по-видимому, нашел то, что искал: старый заржавленный кухонный нож и брусок. Тогда он прокрался к своему месту огня, сел и принялся оттачивать нож, все бормоча про себя, то тише, то громче. Ветер стонал вокруг одинокой хижины. Таинственные голоса ночи доносились из неведомой дали. Блестящие глаза отважных крыс и мышей смотрели на старика из всех щелей и норок, но он продолжал свою работу, увлеченный, ничего не замечая. Иногда он проводил большим пальцем по лезвию ножа и с довольным видом кивал головой.
«Острее становится», — говорил он. «Да, острее».
Он не замечал, как бежит время, и упорно работал, занятый своими мыслями, которые порой произносил вслух.
«Его отец обидел нас, разорил и отправил в ад гореть на вечном огне. Да, в ад гореть на вечном огне. Он ускользнул от нас, Но на то была Божья воля. Да, Божья воля. И мы не должны роптать. Но он не ускользнул от адского огня. Нет, он не ускользнул от адского огня, всепожирающего, безжалостного, неугасимого. И этот огонь будет гореть до скончания века.
Он все точил, все точил, то невнятно бормоча, то посмеиваясь скрипучим смехом, то снова произнося вслух:
«Это его отец во всем виноват. Я только архангел, но если бы не он, я был бы папой».
Король пошевелился во сне. Отшельник бесшумно подскочил к нему, опустился на колени и занес над спящим нож. Мальчик опять пошевелился. Глаза его на миг открылись, но в них не было мысли, они ничего не видели. Через минуту по его ровному дыханию стало ясно, что сон его опять крепок. Некоторое время отшельник ждал и прислушивался, не двигаясь, затаив дыхание. Потом медленно опустил руку и также тихо прокрался назад, сказав:
«Полночь давно уже миновала. Нехорошо, если он закричит. Вдруг случайно кто-нибудь будет проходить мимо».
Он как тень скользил по своей берлоге, подбирая где тряпку, где обрывок веревки. Потом опять подошел к королю и осторожно связал ему ноги, не разбудив его. Затем попробовал связать и руки. Он несколько раз пытался соединить их, но мальчик вырывал то одну руку, то другую, как раз в то мгновение, когда веревка готова была охватить их. Наконец, когда архангел уже почти отчаялся, мальчик сам скрестил руки, и в один миг они были связаны. Затем архангел сунул спящему повязку под подбородок и туго стянул ее узлом на голове. Так тихо, так осторожно и ловко, что мальчик все это время мирно спал и даже не пошевелился.